Инструктор-кинолог дал Кикке новое задание, и она, ведя носом по земле, пошла в сторону от дрезины. Комиссар Аронсон надеялся, что соответствующий труп наверняка вскоре появится где-нибудь поблизости, но собака, пройдя каких-то 30 метров вглубь заводской территории, забегала кругами, тыкаясь наобум туда-сюда, после чего умоляюще глянула на своего инструктора. Кикки просит прощения, но она не может сказать, куда направился труп, — перевел кинолог. Однако перевод был довольно приблизительным. Комиссар Аронсон понял его в том смысле, что Кикки потеряла след еще возле дрезины. Но если бы Кикки могла говорить, она бы сказала, что тело совершенно точно пронесли на некоторое количество метров вглубь заводской территории, прежде чем оно куда-то подевалось. Тогда бы комиссар Аронсон стал выяснять, какой транспорт уходил с территории завода в течение последних нескольких часов. Ответ в таком случае оказался бы вполне определенным. За это время ушла только одна машина — тяжелая фура с прицепом на Гетеборг для дальнейшей перегрузки в порту. Если бы не это «бы», то были бы оповещены все полицейские посты вдоль трассы Е-20, и фуру можно было бы тормознуть на обочине где-нибудь в районе Трольхэттена. А теперь труп уже покинул пределы страны. Всего 3 недели спустя молодой египетский охранник, сопровождавший груз, сидел в грузовом трюме парома, который только что миновал Суэцкий канал, и мучился от невыносимой вони. Наконец охранник не выдержал. Намочив тряпку, обвязал ею рот и нос, и, открыв один из деревянных пеналов, все понял. Там лежал полуразложившийся труп. Египтянин призадумался. Идея оставить труп на месте, чтобы тот отравил ему оставшийся путь, привлекала его не слишком. К тому же в этом случае ему самому не избежать длительного полицейского допроса в Джибути, а что такое полиция в Джибути, это всякий знает. Вариант выкинуть эту падаль тоже не радовал, но в конце концов охранник решился. Сперва вынул из карманов трупа все маломальски ценное, за труды человеку что-то ведь тоже полагается, а потом спихнул тело за борт. Вот таким образом то, что некогда было долговязым малым с длинными светлыми сальными волосами, всклокоченной бородой и в джинсовой куртке с надписью «Never Again» на спине, с легким всплеском превратилась в корм для рыб Красного моря. Компания в Шоторпе разошлась около полуночи. Юлиус ушел спать на второй этаж, а Бенни и Прекрасная уселись в «Мерседес», чтобы посетить поликлинику в Ротне после ее закрытия. Уже проехав полдороги, они обнаружили на заднем сиденье Аллана под одеялом. Аллан проснулся и объяснил, что поначалу вышел подышать свежим воздухом, а потом решил воспользоваться машиной в качестве спальни, ведь с его коленками подниматься снова на второй этаж — это будет чересчур. Денек и без того выдался. Ох, какой долгий! «Мне же как-никак не 90 лет», — сказал он. Так что дуэт на ночном задании превратился в трио, но это мало что меняло. Прекрасная изложила свой план более подробно. Им следует проникнуть в поликлинику с помощью ключа, который Прекрасная забыла вернуть, когда увольнялась. Там надо будет залогиниться на компьютере доктора Эрландсона и от имени Эрландсона выписать рецепт на антибиотики на имя Прекрасной. Понадобится, разумеется, его логин и пароль, но с этим никаких проблем не будет, сообщила Прекрасная, потому что доктор Эрландсон, мало того, что надутый индюк, он еще и адский болван. Когда их поликлинику компьютеризировали, именно Прекрасная объяснила доктору, как выписывать электронный рецепт. И она же придумала ему и логин, и пароль. Мерседес подъехал к месту задуманного преступления. Бенни, Аллан и Прекрасная вышли из машины оценить обстановку, прежде чем перейти к действиям. И что характерно, как раз мимо проехал автомобиль, причем водитель посмотрел на трио с таким же изумлением, с каким вся троица возрилась на него. В Ротне и одно единственное живое существо, которое не спит после полуночи, было бы сенсацией. А в эту ночь их оказалось целых четверо. Автомобиль скрылся, и на местечко вновь опустилась темнота и тишина. Прекрасная провела Бенни и Алана в поликлинику через служебный вход и далее в кабинет доктора Эрландсона. Там она включила компьютер доктора Эрландсона и залогинилась. Все шло по плану. И Прекрасная радостно хихикала, прежде чем разразиться продолжительной кощунственной тирадой. Вдруг оказалось, что не получается просто так выписать рецепт на килограмм антибиотиков. Пиши: эритромицин, рифамин, гентамицин и рифампин по 250 граммов каждого, — подсказал Бенни. Так мы купируем воспаление сразу с обеих сторон. Прекрасная глянула на Бенни с восхищением. Потом предложила ему сесть и самому вписать то, что он только что сказал. Бенни сделал это и еще добавил некоторое количество средств первой помощи на всякий случай, чтобы два раза не приезжать. Выбраться из поликлиники оказалось не сложнее, чем туда проникнуть, и дорога домой прошла без инцидентов. Бенни и Прекрасная помогли Аллану подняться наверх, и когда стрелки часов приблизились к половине второго ночи, в Шоттерпе погасла последняя лампа. В это время мало кто бодрствовал. Но в Браусе, в паре миль от Шоттерпа, один молодой человек лежал без сна, страдая от мучительного желания курить. Это был младший братец Хлама, новый глава The Violence. 3 часа назад он добил последнюю сигарету и тут же, разумеется, ощутил бесконечную потребность в следующей. Младший братец крыл себя, на чем свет стоит, за то, что забыл прикупить курева до того, как во всем местечке все позакрывалось, как всегда, слишком рано. Поначалу он думал дотерпеть до утра, но около полуночи сломался. И тут у Хламова братца мелькнула мысль: а не вспомнить ли старые добрые времена, иными словами, не вскрыть ли Фомкой какой-нибудь ларек? Только не тут, в Браусе. Надо все-таки думать и о собственной репутации. К тому же здесь сразу подумают на него. Еще до следствия лучше, конечно, отправиться куда-нибудь совсем далеко, но для этого слишком хотелось курить. Компромиссным решением стало Ротне. 15 минутах езды. Мотоцикл и клубную куртку Хламов братец оставил дома. В неброской одежде на стареньком Volvo 240 он тихонько въехал в городок сразу после полуночи и, поравнявшись с поликлиникой, к своему удивлению увидел 3 человек на тротуаре. Они стояли там все 3. Женщина с рыжими волосами, мужчина с конским хвостиком, а позади них жутко старый дед. Младший братец Хлама не стал углубляться в анализ данного события. Он вообще не имел особой склонности к анализу. Вместо этого он проехал еще 1 километр по той же дороге, припарковался под деревом чуть в стороне от ларька и предпринял попытку взлома. Но безуспешно, потому что дверь ларька оказалась предусмотрительно укреплена именно на такой случай, после чего отправился домой, по-прежнему изнывая от желания курить. Аллан проснулся сразу после 11 и почувствовал, что хорошо отдохнул. Он посмотрел в окно, где Смоланский лес раскинулся вокруг Смоланского озера. Местность напоминала родной Содерманланд. День обещал быть погожим. Он облачился в единственную имеющуюся у него одежду и подумал, что теперь, пожалуй, можно позволить себе малость обновить гардероб. Зубной щетки ни у него, ни у Юлиуса, ни у Бенни при себе не оказалось. Когда Аллан вошел в гостиную, Юлиус и Бенни уже завтракали. С утра Юлиус выходил прогуляться, пока Бенни отсыпался. Прекрасно расставила на столе тарелки и стаканы и написала инструкцию насчет завтрака, а сама отправилась в Ротне. Письмо заканчивалось распоряжением оставить на тарелках некоторое количество еды. Остальное уже дело Бастера. Аллан пожелал всем доброго утра и услышал тоже в ответ. А Юлиус добавил, что подумал, может им задержаться в Шоторпе еще на одну ночь. Уж больно места тут восхитительные. Уж не персональный ли шофер успел обработать Юлиуса за завтраком, поинтересовался Аллан, если судить по давешней нежной сцене. Юлиус отвечал, что да, нынче утром ему были предложены не только тосты с яйцом, но и ряд аргументов от Бенни насчет того, почему им всем лучше остаться в Шоторпе на все лето. Однако выводы Юлиус сделал самостоятельно. Куда они вообще, говоря, собираются отправиться? Разве об этом не стоило бы поразмыслить хотя бы денек? А единственное, что им нужно для того, чтобы тут остаться, это убедительная история о том, кто они и куда направляются. Ну и разрешение прекрасное, само собой. Бенни заинтересованно слушал беседу Аллана и Юлиуса и, конечно же, надеялся, что результатом станет еще одна ночь в том же самом месте. Чувство его к прекрасной ничуть не угасло. Напротив, он был разочарован, не встретив ее, спустившись к завтраку, но она, по крайней мере, написала «спасибо за вчера» в своем послании. Что она имела в виду? Может, те стихи? Хоть бы скорее вернулась. Однако прошел еще почти час, прежде чем прекрасная зарулила во двор. Когда она вышла из машины, Бенни счел ее еще прекраснее, чем в прошлый раз. Вместо красного спортивного костюма на ней было платье, а кроме того она явно успела наведаться в парикмахерскую. Бенни сделал несколько нетерпеливых шагов ей навстречу и воскликнул: «Моя прекрасная, добро пожаловать домой!» Позади него стояли Аллан и Юлиус, забавляясь этими изъяснениями любви, но улыбки их погасли, едва прекрасная отверзла уста. Стремительно пройдя мимо Бенни и обоих стариков, она остановилась лишь на крыльце, повернулась назад и произнесла: «Ах вы, черти паршивые! Я все знаю, и теперь хочу знать все остальное. Собрание в гостиной сейчас же». И прекрасная скрылась в доме. «Если она уже и так все знает, то что же она еще хочет знать?» — удивился Бенни. «Тихо, Бенни», — сказал Юлиус. «Вот именно», — сказал Аллан. И они шагнули в дом навстречу своей судьбе. Прекрасная начала свой день с того, что накормила Соню свежескошенной травой, а потом пошла наряжаться, неохотно признаваясь себе, что хочется хорошо выглядеть перед этим Бенни. Поэтому на смену красному спортивному костюму пришло светло-желтое платье, а буйную рыжую гриву пришлось затянуть в две тугие косы. Затем, подкрасившись и приправив готовый образ капелькой духов, она уселась в свой красный Volkswagen Passat и отправилась в Ротне за провизией. Бастер устроился, как всегда, рядом с водителем и тявкнул, когда машина подъехала к супермаркету «Ика» в Ротне. Позже прекрасная задавалась вопросом, может, Бастер тявкнул, увидев заголовок в газете «Экспрессен» у самого входа в магазин. На первой полосе красовались две фотографии: внизу старого Юлиуса, а вверху престарелого Аллана. Текст гласил: «Полиция подозревает, столетний мужчина похищен бандой преступников, разыскивается известный вор в законе». Лицо у прекрасной стало красное, мысли спутались. Рассвирепев, она тут же отменила свои планы по закупке провианта, потому как трое проходимцев должны быть изгнаны из дома еще до обеда. А вот в аптеку она пошла и получила все лекарства, которые Бенни набил в компьютере вчера ночью, а потом купила номер «Экспрессен», чтобы вникнуть в подробности и разобраться, что к чему. Чем больше прекрасная читала, тем злее становилась, хотя одно с другим никак не вяжется. Что ли этот Бенни из «Never Again»? А Юлиус? Вор в законе? И кто кого похитил? Все трое вроде бы так ладят между собой. Наконец злость взяла-таки верх над любопытством. Как-никак, а ее водят за нос. А водить Гунилу Бьорклунд за нос — это никому не еще не сходило с рук. Моя прекрасная! Видали, а? Пришлось, усевшись за руль, все снова перечитать. В понедельник из Мальпчопингского интерната для престарелых исчез Аллан Карлсон в день своего столетнего юбилея. Полиция на сегодняшний момент подозревает, что он был похищен преступной байкерской группировкой «Never Again». По данным, которыми располагает «Экспрессен», к этому может быть также причастен известный вор в законе Юлиус Юнсон. За этим следовала полная мешанина из фактов и свидетельств. Аллана Карлсона видели в транспортном бюро в Мальпчопинге. Потом он сел на стрэгнесский автобус, чем привел в ярость участника группировки «Never Again». Но погодите-ка. Молодой человек лет 30, светловолосый. К Бенни описание как-то не очень подходит. Прекрасно ощутила облегчение. Дальше больше. Аллана Карлсона, оказывается, видели накануне на дрезине посреди Сёдерманландского леса вместе с известным вором в законе Юлиусом Юнсоном и склонным к приступам ярости членом криминальной группировки «Never Again». «Экспрессон» не берется утверждать наверняка, какие именно отношения связывали всех троих, но основная версия, что Аллан Карлсон — жертва, а остальные — двое похитителей. По крайней мере, так высказался фермер Тенгрот, когда его прижал репортер «Экспрессен». В заключение «Экспрессен» открыл еще одну подробность, а именно, что в тот же самый день бесследно исчез владелец уличной закусочной Бенни Юнгберг, причем именно из Окерского завода, откуда также скрылись в неведомом направлении столетний мужчина и известный вор в законе. Об этом смог сообщить работник бензозаправки «Статойл». Прекрасная сложила газету и сунула Бастеру в пасть. И устремилась домой, где, как она теперь знала, у нее гостят столетний мужчина, вор в законе, и владелец уличной закусочной, причем последний не лишен шика и обаяния, а к тому же явных медицинских познаний, но места для романтических чувств больше нет. Правда, спустя короткое время прекрасная уже скорее расстраивалась, чем сердилась, но пока доехала до дома, успела снова основательно распалить в себе злость. Прекрасная выхватила газету из пасти Бастера, расправила первую страницу с портретами Аллана и Юлиуса, а потом некоторое время ругалась и кричала, прежде чем приступить к зачитыванию статьи. После чего потребовала объяснить, что произошло на самом деле, и пообещала, что в любом случае всех троих через 5 минут тут и духу не будет. После чего снова сложила газету, сунула ее Бастеру в пасть и, скрестив руки на груди, закончила грозным и решительным: «Ну?» Бенни поглядел на Аллана. Тот смотрел на Юлиуса, физиономия которого, как ни странно, расползлась в улыбке. «Вор в законе», — сказал он. «Значит, вор в законе. Это звучит». Но прекрасная не дала себя обаять. Она уже была вся красная, а стала еще краснее, когда сообщила Юлиусу, что он тут же превратится в сильно поколоченного вора в законе, если прекрасная немедленно не узнает, в чем дело. Затем она повторила для всех присутствующих то, что уже прежде сформулировала для себя самой, а именно, что водить за нос Гунилу Бьорклунд из Шоттерпа никому не позволено. Для большей убедительности она сняла со стены старый дробовик. «Стрелять из него нельзя», — признала прекрасная, «однако, чтобы проломить головы ворам в законе, владельцам уличных закусочных и всяким старикашкам, он еще вполне сгодится, и это было похоже на правду». Улыбка Юлиуса Юнсона приугасла. Бенни стоял, остолбенев, бессильно уронив руки, и думал только об одном — его любовь, его счастье вот-вот ускользнет прочь. Но тут в ход событий вмешался Аллан и попросил у прекрасной время на размышления. С позволения прекрасной он хотел бы переговорить с Юлиусом с глазу на глаз в соседнем помещении. Прекрасная согласилась. Впрочем, ворчливо предупредив Аллана, чтобы без глупостей. Аллан пообещал за этим пунктом проследить и, взяв Юлиуса под руку, вытащил его на кухню и закрыл дверь. Совещание Аллан начал с того, что спросил, нет ли у Юлиуса каких-либо идей, которые, в отличие от всех предыдущих, не доводили бы прекрасную до белого коленя. Юлиус отвечал, что единственное, чем можно спасти ситуацию, это предложить прекрасной какую-либо форму долевого участия в содержимом чемодана. Аллан согласился по существу, хотя, конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы каждый день рассказывать все новым людям, что Аллан и Юлиус воруют чужие чемоданы, убивают их владельцев, когда те приходят за своей собственностью, а потом... упаковав трупы в деревянные пеналы, малой скоростью отправляют в Африку. Юлиус заметил, что Аллан преувеличивает. Пока что они отправили на тот свет только одного гражданина, который, к тому же, вполне этого заслуживал. И если им всем теперь затаиться и подождать, пока все уляжется, то других убивать, может, и не придется. На это Аллан сказал, что уже прикинул тут по-быстрому. Пожалуй, разделить содержимое чемодана на четверых, Аллан, Юлиус, Бенни и Прекрасная, будет не хуже. Таким образом устраняется риск, что двое последних слишком разговорятся с неподходящими людьми, а заодно все они смогут остаться в Шоттерпе на лето, а потом уже этот байкерский клуб перестанет их разыскивать, если он их, конечно, разыскивает, что вообще-то весьма вероятно. 25 миллионов за пристанище на несколько недель», — вздохнул Юлиус, всем видом, впрочем, показывая понимание и одобрение. Переговоры на кухне подошли к концу. Юлиус и Аллан вернулись в гостиную. Аллан попросил прекрасную Бенни потерпеть еще 30 секунд, а тем временем Юлиус отправился в свою спальню и тотчас вернулся с чемоданом в поводу. Он положил чемодан на большой обеденный стол в гостиной и поднял крышку. «Мы с Алланом решили разделить все это поровну, на четверых». «Ядрена сатана!» — сказала прекрасная. «Поровну?» — сказал Бенни. «Да, только тебе твои 100 тысяч вернуть придется», — нашелся Аллан, «и сдачу с денег на бензин». «Ядрена сатана и бесы в пекле!» — сказала прекрасная. «Вы садитесь, а я все расскажу», — сказал Юлиус. Прекрасный, как и Юлиусу, было сложно переварить историю с трупом, засунутым в деревянный пенал, зато понравилось, как Аллан взял и вылез через окно, сбежав из своей прошлой жизни. «Эх, и мне бы так сделать через 2 недели после свадьбы с говнюком, за которого я пошла замуж!» Покой вернулся в Шоттерп. Прекрасный Бастер вновь отправились в провианский рейс. Они купили еды, питья, одежды, а также предметы личной гигиены и многое другое. расплачивалась прекрасная наличными из пачки пятисоток. Комиссар Аронсон допрашивал свидетеля из Мьёльбю, 50-летнюю охранницу в магазине при бензоколонке. Ее профессия, как и манера излагать свои наблюдения, внушали доверие. К тому же свидетельница смогла опознать Аллана на коллективной фотографии с празднования чьего-то 80-летия, состоявшегося неделю назад в интернате для престарелых, одной из тех, которыми сестра Алис любезно снабдила не только полицию, но и всех желающих представителей СМИ. Комиссару Аронсону пришлось признать, что зря он вчера отмахнулся от информации про серебристый «Мерседес» в Мьёльбю. А теперь уж плакать поздно. Лучше сосредоточиться на анализе фактов. Если предположить, что это было бегство, то существует две возможности. Либо оба старика и владелец уличной закусочной выбрали маршрут в южном направлении вполне сознательно, либо отправились туда просто наобум. Аронсон выбрал первую возможность, поскольку гораздо легче следить за теми, кто знает, куда им нужно, чем за людьми, блуждающими без видимой цели. Но с такой публикой наверняка ничего не скажешь. Вроде бы ничто не связывает Аллана Карлсона с Юлиусом Юнсоном с одной стороны и с Бенни Юнбергом с другой. Юнсон и Юнгберг могли быть знакомы, они жили меньше, чем в 2 милях друг от друга, но, возможно, Юнберга похитили и угрозами заставили сесть за руль. Не исключено, что и столетнего мужчину тоже запихнули в машину насильно, хотя против этого говорят две вещи. Первое. Тот факт, что Аллан Карлсон сошел с автобуса именно на остановке платформа Бьюринги и, судя по всему, сам отыскал Юлиуса Юнсона, а также, второе, свидетельство очевидцев, что Юлиус Юнсон и Аллан Карлсон, как во время поездки на дрезине сквозь леса, так и во время пешей прогулки по заводской территории, явно держались как приятели. Как бы то ни было, свидетельница обратила внимание на то, что серебристый «Мерседес» свернул шоссе Е4 и продолжил движение по национальной трассе 32 в направлении Трануса. Это важно даже при том, что с тех пор прошло больше суток. Для того, кто направляется на юг по Е4 и сворачивает на 32-ю трассу у Мьёльбю, количество вероятных конечных мест назначения не так уж велико. Район Вестервика-Виммербю-Кальмара можно исключить, потому что тогда машина свернула бы уже у Норчопинга либо у Линчопинга, в зависимости от того, где именно они заехали на Е4. Йончопинг-Вернаму тоже можно вычеркнуть, потому что в таком случае незачем было бы вообще съезжать с европейской трассы. Возможно, Оскарсхамн, а дальше паромом на остров Готланд, однако ни в одном из списков пассажиров Готландской линии ни одного из этих имен нет. Оставался только север Смоланда. Транус, возможно, Несшо, Оседа, Ветланда и окрестности. Может быть, даже Векшо, хотя в этом случае Мерседес выбрал не самый короткий путь. Тем не менее, в принципе, такое возможно. Ведь если оба старика и владелец уличной закусочной уходили от погони, то с их стороны было вполне разумно выбирать второстепенные дороги. В пользу того, что все трое, несмотря ни на что, по-прежнему находятся на только что обрисованном комиссаром Аронсоном участке, говорит прежде всего отсутствие у двоих из них действительного паспорта. Так что за границу они вряд ли направляются. Сотрудники Аронсона обзвонили все возможные заправки к югу, юго-востоку и юго-западу от Мьёльбю на расстоянии от 30 до 50 миль Но нигде им не могли ничего сообщить о серебристом «Мерседесе» с тремя запоминающимися пассажирами. Разумеется, машину могли заправить и на бензоколонке самообслуживания, но обычно люди все-таки предпочитают заправки с магазинчиками, потому что спустя определенное количество миль человеку наверняка захочется пакетик воздушного риса в шоколаде, бутылку газировки или сосиску. В пользу заправки с персоналом говорило и то, что однажды эти трое уже выбрали именно такую в Мьёльбю. Транос, Экше, Несшо, Ветланда, Оседа и окрестности, сказал сам себе комиссар Аронсон довольно, но в следующий миг помрачнел. Ну, а дальше? Главарь В. Валенс проснулся после ужасной ночи и отправился на заправку, чтобы, наконец, утолить свой никотиновый голод. Но со стены у двери ему бросился в глаза заголовок в «Экспрессен». На фотографии крупным планом был изображен тот самый дед, точно, которого он накануне ночью видел в Ротне. В попыхах он даже забыл купить сигарет, зато купил «Экспрессен», поразился тому, что прочел, и позвонил Хламу, своему старшему брату. Таинственная история о пропавшем и, вероятно, похищенном столетнем мужчине захватила всю страну. Четвертый телеканал подготовил аналитический документальный фильм из серии «Только факты», специальный репортаж, в котором, однако, не сообщалось ничего нового по сравнению с тем, что уже раскопала «Экспрессен», а следом за ней «Афтонбладет». Тем не менее, фильм получил аудиторию в 1,5 миллиона зрителей, включая самого столетнего мужчину и троих его любознательных приятелей на лесном смоленском хуторе Шоторп. «Не будь мне кое-что известно, мне правда жалко стало бы этого старенького дедушку», — сказал Аллан. Прекрасно отнеслась ко всей истории не так беззаботно и нашла, что и Аллану, и Юлиусу с Бенни теперь какое-то время лучше не попадаться никому на глаза. «Мерседес» пусть и дальше стоит позади хлева, а она завтра утром съездит, купит грузовой автобус, на который в свое время положила глаз, а то со дня на день может стать вопрос о спешной эвакуации, а в такой автобус вся компания влезет, включая Соню.